Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии в прямом эфире Борис Немцов, дважды за два дня побывавший под арестом во время демонстрации 6 мая и 7 мая во время нападения ОМОНа на собравшихся в кафе «Жан-Жак», сопредседатель партии «Народной свободы». Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну что, Борис Ефимович, я начну, наверное, с того, что все видели по телевизору, а не с того, что происходило вне телеэкрана, официального, по крайней мере, частично. Прошла инаугурация президента России избранного. Владимир Путин заявил: мы хотим и будем жить в демократической стране. Вы живете в демократической стране?
Ну, на фоне событий, которые происходили 6 и 7 мая, это заявление звучит и кощунственно, и издевательски, и лживо, и цинично. Я думаю, что вот эти слова Путина надо сопровождать таким видеорядом избитых мирных манифестантов, информация о 3 погибших вчера и о 25...
Не подтвердилось пока.
Не, ну,
один человек упал с лестницы насмерть, несчастный.
Один избитый, то, что ОМОНовцами, то, что было на Лубянке, я не знаю, это соответствует действительности или не соответствует действительности, но, тем не менее, эта информация была в прессе, я о ней поэтому так и говорю. Может, если... Вы тоже, наверное, о ней слышали, да? Вот, и кроме того, 25 демонстрантов обратились в службе медицинской помощи, в том числе и с фактами там побоев, руками поломанными, сотрясением мозга и так далее. Вообще, я должен сказать, что когда глава государства вступает в должность в демократической стране, я подчеркиваю, в демократической стране, то это действительно праздник. Сегодня в Москве было осадное положение, похоже на чрезвычайное положение.
Да, пустые улицы.
То есть абсолютно зачистка. Опустевшие улицы, как будто взорвали нейтронную бомбу, то есть дома стоят, народа нет. Везде автозаки, везде полицейские. Преступлением сегодня считалось пребывание, например, в кафе, находящихся рядом с Новым Арбатом. Вот лично меня, например, сегодня свинтили и били дубинкой, а также разорвали одежду ОМОНовцы, полицаи, которые ворвались в кафе «Жан-Жак». Да, кстати, перевернули они еще там столы, люди просто опешили от такого беспредела. Насколько я знаю, и они врывались и в другие кафе. То есть, на самом деле, Путин показал, во-первых, что он не только жестокий и циничный, и лживый, да, но что еще он и трус. Потому что так бояться своего народа, чтобы зачистить всю трассу прохождения кортежа от людей, может только законченный трус.
Но 2500 людей его окружали в Большом Кремлевском дворце, их он не боится.
Вы знаете, люди... Михаил, какая история? У нас холуев больше, чем 2500. Я думаю, что у нас их миллионы. Только с ними каши не сваришь и страну достойную не построишь. Я считаю, что те, которые по долгу службы там присутствовали, им можно посочувствовать. А те, которые, исходя из халуйских соображений, туда пришли, на мой взгляд, им будет стыдно за свой поступок.
Давайте еще о событиях 6 числа, когда произошла вот эта вот демонстрация, столкнувшаяся с цепями ОМОНа, попавшая в такое бутылочное горлышко и так далее. Естественно, сейчас разнообразнейшие версии возникают. Люди пытаются решить, кто виноват, или все виноваты, или власть, и оппозиция. Вот, например, один из деятелей демократического движения, председатель партии «Яблоко», господин Митрохин, заявил, что «поведение организаторов марша считаю полностью безответственным и провокационным. Нельзя было придумать лучшего подарка властям накануне инаугурации Путина, чем предпринять подобную авантюру, разоблачающую полную безответственность и инфантильность некоторых оппозиционных сил в России. Зачем вы там на землю-то садились?»
Ну, Сергей Сергеевич никогда большим умом не отличался.
А вы на личности не переходите.
Ну,
это партийная линия.
Это просто идиотизм, то, что он сказал, полнейший, да, еще и вранье к тому же. Поэтому вы уж извините, да, когда людей бьют, калечат, слушать этот бред спокойно. Я, например, не могу. Вот, у него есть праздник такой профессиональный, называется 1 апреля, День дурака. Поэтому давайте мы сейчас не будем останавливаться на дебильных заявлениях, а просто я расскажу, что было, как один из участников этого всего и очевидца.
Но кратко.
Очень кратко. Значит, власть была потрясена и шокирована массовостью мероприятия, которое проходило 6 мая.
Они 8 тысяч человек вам насчитали.
Значит, вот очень легко оценить количество людей. Есть фотографии, сделанные сверху с домов на Якиманке. По оценкам очевидцев, да, которые снимали это все, и, кстати, вертолет тоже делала съемка, там было до 100 тысяч человек. Дальше. Полиция, которая заявляет о численности, заявляет ровно столько, сколько нужно Путину. И сколько нужно продажным путинским средствам массовой информации. Вот нужно дезинформировать русский народ, заявляют 8 тысяч, потому что это вроде как немного. В принципе, когда был 120-тысячный митинг на Сахарова, похожее на путинское лукашенковское телевидение сообщило, что там собралось 200 человек. Так вот, власть была шокирована и безумно напугана большим количеством людей. Хотя не было особой информации о том, что этот марш будет, по крайней мере, кроме интернета, нигде она не распространялась, и на радиостанциях на некоторых. Тем не менее, люди не уехали за город, не уехали на обычные майские каникулы, а пришли. Дальше была дана команда очень жестко действовать в отношении мирных демонстрантов. Для меня это тоже очевидно. Тем не менее, марш под лозунгом «За честную власть, за Россию без Путина» он достаточно четко был организован, и без всяких инцидентов мы дошли до кинотеатра «Ударник». Дальше нам сообщили следующее, что ОМОН... Да, мы увидели марш миллионов ОМОНовцев на Каменном мосту. Там был марш миллиона ОМОНовцев. То есть баррикады, многократные вот такие ряды ощетинившихся путинских полицаев. Вот. Понятно, что у него там поджилки дрожали, что мы пойдем там через Каменный мост в сторону Кремля.
Но вы же не собирались?
Да, ни у одного из нас не было даже таких никаких намерений, но тем не менее поджилки у него тряслись.
А вот Ксения Собчак пишет, что она ждала, что будут провокации и все.
Да, я сейчас договорю.
И вот, поэтому она дальше, и не пошла.
Дальше произошло следующее. Перед нами выстроилась цепь из ОМОНа, и кроме того, ОМОНовцы так установили проход на Болотную, что образовалось такое очень узкое горлышко, через которое очень трудно было вот этой массе людей пройти. Кроме того, нам стало ясно, что они поставили небольшое количество рамок металлоискателей, видимо, исходя из численности 8 тысяч человек, которые они потом обманным путем сообщили народу. И вот стало очевидно, что они не будут пропускать людей, сославшись на то, что в заявке, я подчеркиваю, в заявке на митинг фигурировала цифра 5 тысяч человек. 5 тысяч человек. Ровно эта заявка была отдана мэрии, и мэрия, соответственно, приняла решение о согласовании. Вот. Мы потребовали, чтобы ОМОН, во-первых, прекратил блокировать проход, вот, и дал нам возможность зайти на Болотную, а также, чтобы эти рамки были либо увеличены их количество, либо просто их убрали, потому что с нашей стороны никаких инцидентов не было. Вот. А после этого в переговорный процесс вступили два депутата Государственной Думы, старший и младший Гудковы, вот, которые имели возможность общаться с полицейскими, там Бирюков был зам Колокольцева, и с нами. Значит, их попытки решить эту очевидную, тривиальную проблему успехом не увенчались, к сожалению. И когда мы поняли, что ничего не получается, мы встали и намеревались идти на Болотную площадь. То есть повернули вот с ударника, так? Вот, в этот момент провокаторы в масках, я подчеркиваю, как потом стало ясно, обученные центром по борьбе с экстремизмом, начали давить на цепи ОМОНа, действовать в сторону прорыва, первой цепи ОМОНа. Я оказался в дикой давке. Ну, я человек здоровый физически, поэтому меня там сдавить довольно сложно, но я почувствовал, что, в общем, дело плохо. Передо мной падали люди, по ним шли. Я Ходынку вспомнил, честно вам говорю, да? Вот, парень, который рядом стоял, я вдруг увидел, что он синий абсолютно, у него течет пена, изо рта, и он мне сказал: «Немцов, я сейчас умру». Но он меня узнал, и я понял, что мне его просто спасти надо. Я его там невероятными усилиями вырвал. Вот. После этого начались столкновения, да. То есть вот эти провокаторы в масках, я подчеркиваю, их никто не трогал, обращаю внимание, никто. Вот они прорывали, их даже никто не касался рукой. Значит, потом ОМОНовцы, совершенно озверевшие, стали бить людей дубинками. Да, потом черемуха, там газ, не поймешь, что там появилось. Вот. Но мы, чтобы людей оттуда отвезти, пошли на Болотную, и за нами действительно
пошли. То есть вы к сцене пошли?
Да, мы пошли к сцене. Мы пошли к сцене Удальцов, потом Навальный и я. Ну, где-то с интервалом, может, там метров там 40-50. Вот, пошли к сцене. Шли совершенно спокойно, нормально. И все... мы хотели, чтобы оттуда люди ушли, так? И поэтому мы туда сами пошли. Вот. Дальше, когда мы подошли к сцене, я увидел невероятную картину. Сцена была отключена от электроэнергии, микрофоны не работали, а передо мной, пока я подходил, выступающего Удальцова, который выступал в громкоговорителе, жестко винтили и куда-то утащили в автозак, а потом буквально там через там, несколько секунд после него Удальцова схватили Навального, который вообще даже не успел на сцену-то подняться и ничего не сказал. Причем уже потом он мне рассказал, что ему они просто ломали руки. Вот он там, они же его уронили. Они ему ломали руки, он кричал от боли. Он кричал не потому, что он сопротивлялся, он от боли кричал. Почему, в конце концов, штрафами-то? Потому что беспредел этот весь мир видел. Вот, потом я, зная отлично, что время на этот самый митинг согласовано до 7:30, я взял мегафон и в рамках согласованного митинга обратился к людям, что, дорогие друзья, вот мы не рабы, ему хотелось показать, что вся Россия в восторге от его там узурпации власти, от его кооператива «Озеро», от его жуликов и воров. Вот. На самом деле это не так. Вот вы видите, нас здесь 100 тысяч человек, и это здорово, это значит, что мы победим. Вот, собственно, все, что я успел сказать. Набежали ОМОНовцы, вот, стали там меня стаскивать. И также мы оказались втроем с Удальцовым и с Навальным в автозаке.
Ну, в общем, вот, это вам обошлось 1000 рублей штрафа и отсидку в Кутузке.
Да, это обошлось, да, нам 1000 рублей штрафа. Я могу так сказать, что для меня совершенно очевидно, что ответственность за мордобой, за кровь и беспредел 100% несет власть. Просто 100. Вот с нашей стороны не было ни одного действия, которое бы нарушало мирный конституционный ход протестной акции. Вот ни одного. Но зато в памяти народной вот это кровавое воскресенье за день до инаугурации останется надолго. Я вот не сомневаюсь ни насколько. И это символично, то, что Путин сегодня ехал по пустым улицам, то, что многие люди, в том числе лидеры оппозиции, оказались в автозаках и оказались за решеткой. Символично то, что, собственно, хватали совершенно людей, далеких от политики, просто потому, что они оказались рядом там с Арбатом и так далее и тому подобное, мы вступаем в новую эру.
Борис, можно ли в этой новой эре бороться за перемены в России вот только парламентскими такими методами того самого Ганди, скажем так, ненасильственными, с которым хотел поговорить Владимир Путин когда-то?
Да он с кем только не хотел поговорить. Я считаю, что иного пути у России нет. Лимит на кровавые революции мы исчерпали давно. Я последовательно, твердо и жестко настаиваю на том, чтобы акции были мирные, конституционные и массовые.
А вот Александр Родин, знаете, что написал на сайте?
Да.
Давайте послушаем, интересно. Любому здравомыслящему человеку в России совершенно понятно, что пока Путин у власти, ни о каком парламентском пути развития демократии в России не может быть и речи. Осталось только два возможных варианта. Либо мирная демократическая революция, как в большинстве стран Восточной Европы и Прибалтики, либо югославский или даже румынский вариант, в зависимости от конкретных обстоятельств. Выбор того или иного варианта во многом будет зависеть как от масштабов насилия Кремля по отношению к гражданскому населению, так и солидарности с ним сообщества демократических стран.
Ну, вы знаете, мирный протест, мирная революция – это, в общем-то, слова-синонимы, правильно? Вот. Я просто против того, чтобы демонстранты применяли там коктейли Молотова, да, заточки, я не знаю, арматуру, булыжники и так далее и тому подобное.
Ну, булыжники, считаю, кстати говоря, считаю, и бутылки применяли.
Да, да, так я могу сказать, это провокация, понимаете, когда власть действует жестоко, не жестко, а жестоко, когда избивает, тогда, естественно, действие равно противодействию, как экс-физик вам хочу сообщить. Я хочу про другое сказать, я хочу сказать, что я очень горжусь людьми, которые вчера пришли. Я просто восхищен их мужеством, смелостью и чувством собственного достоинства. Ведь власть рассчитывала, что проглотят все это унижение, фальсификация, тихо там разъедутся на шашлыки, будут сидеть по кухням, чертыхаться, никуда не выйдут. Оказалось, что вот мы не рабы, это очень серьезная вещь. И второе, посрамлены те, посрамлены, я подчеркиваю, которые верещали последние месяцы по поводу слива протеста. Искали виновных, говорили, должны быть наказаны, должна быть люстрация среди оппозиции и так далее. Вот они, я думаю, должны заткнуться сейчас. Просто заткнуться.
А как с заявлениями быть Ксении Собчак о том, что все готовилось заранее, поэтому она и не пошла митинговать, она за мирный путь, влияние на власть?
Ну, не знаю, почему Ксения Анатольевна не пошла.
Она объяснила, что она не хотела участвовать в беспорядках.
А кто участвовал в беспорядках? Можно узнать?
Ну, вот она знала, что будут беспорядки.
Ну, видимо,
я не предчувствовала, я знала, что будет обострение.
Нет,
я мирный деятель оппозиции,
я понял.
Пишет Собчак.
Я тоже мирный деятель оппозиции.
Но вы не знали,
она,
что будет обострение.
Она, может быть, знала, что готовят провокаторов для прорыва ОМОНовских цепей, и поэтому не пошла. Тогда это понятно. Если же она что-то имеет в виду в отношении оппозиции, то это непонятно, потому что оппозиция никаких планов по насильственным действиям не предпринимала и не осуществляла.
Немцову пишут нам на пейджер: не стыдно ли вам, либералу, находиться в рядах с националистами, радикальными коммунистами, людьми крайне нетерпимыми, которые угрожают в интернете другим пользователям и считают свое мнение единственно правильным?
Вы знаете, мы абсолютно разные.
Под красным знаменем.
Мы абсолютно, ну, я шел под знаменем солидарности, положим, да, вот, и этих знамен было довольно много, и были знамена еще и других демократических организаций, экологических организаций, и вообще здорово то, что это была объединенная акция оппозиции, а не просто там либеральная или левая оппозиция.
Националисты, кстати, ушли.
Да, националистов, между прочим, и флагов националистов я не видел на этой акции, ни одного. Насколько я знаю, они там были в районе, по-моему, Манежки, Лубянки.
Не, они были на Октябрьской, но постояли и ушли, сказав, что с либералами не пойдут.
Ну, понятно, не пойдут, слава богу. Вот, тем не менее, на численность это не повлияло, согласитесь, да, здорово. В общем, значит, националистов и на проспекте Сахарова было 6%, согласно социологическим опросам, и их уход вчера тоже мало что изменил в плане численности. Но я хочу про другое сказать. Мы абсолютно разные, мы спорим по всем опросам и с левыми, и с националистами, но есть одно, что нас объединяет. Это план политической реформы.
Как же, уже политические реформы проведены, Дмитрий Анатольевич Медведев.
Миш, ну мы, если серьезно говорим, то тогда серьезно. Если мы про клоунаду и имитацию, тогда, ну, наверное...
Но это же законы приняты.
Ну, это издевательство, да. Закон надо назвать так, закон о запрете выборов губернаторов, потому что я вот был губернатором 6 лет, вы знаете, Нижегородской губернии. Вы можете себе представить, как я с докладом «Путин итоги, Путин коррупция» иду к Путину и говорю: вы не против, Владимир Владимирович, чтобы я вернулся губернатором Нижегородской области?
Нет, вы собираете подписи у муниципальных депутатов.
А помимо этого, даже если Путин лукаво скажет: да я не против, вот еще заодно с докладом с вашим вот недавно ознакомился про коррупцию, про 26 дворцов и так далее... Вот после этого я должен у представителей партии жуликов и воров, которые составляют большинство, по крайней мере, сейчас в муниципальных законодательных собраниях, я вот у жуликов и воров должен попросить 5-10% подписей. Ну, то есть это закон, запрещающий избирать губернаторов. Это просто профанация, очередной блеф, очередной обман, очередная имитация. Что касается регистрации партий, то их надежда на то, что будут зарегистрированы несколько сотен партий, они будут друг другом грызться. И в конце концов эта грызня приведет к тому, что никто никуда не пройдет. Тоже намек понятен, задача тоже ясна — и сохранить власть любой ценой. Я, кстати, думаю, что закон о регистрации партии все равно рано или поздно, в течение нескольких лет, может неожиданным образом сработать, даже так, как они не ожидают.
Значит, ничего не добились демонстрации в результате, только имитация реформ.
Я могу сказать, что массовый протест, который был 6 числа, и огромная манифестация, свидетельствует только о том, что люди готовы добиваться решений проспекта Сахарова и Якиманки, включая включая требования освобождения политзаключенных, проведение новых парламентских и президентских выборов, отмену политической цензуры на телевидении, допуск оппозиции к средствам массовой информации, восстановление в стране независимого правосудия. В общем, всех тех требований, которые были на проспекте Сахарова и на Болотной, мы будем добиваться. Это очевидно. Второе, они должны понять, что если они не будут выполнять наши требования, то уровень ненависти к режиму и температура протеста будет только расти. Если они не хотят кровавой бойни, то они обязаны будут, да, не просто прислушаться, а выполнять те требования, которые исходят от огромного количества людей. Тем более, что эти требования абсолютно конституционные. Это требования восстановления в стране законности и порядка. Так вот, если говорить о наших... Понимаете, вот всю программу, которую я сейчас изложил, эта программа, ее придерживаются политические части и левые, и националисты. И хотя мы с ними не согласны, тем не менее мы считаем, что действия по возрождению в стране демократии, свободы и народовластия, эти действия на благо России. Дальше будем ругаться, разбираться, спорить в Государственной Думе, когда в стране пройдут выборы.
Вот я хочу вам подбросить цитату из вашего коллеги Ильи Пономарева. Он сказал, что проблема в том, что, в частности, масса людей голосовала за Путина по такой причине. Если выбирать между Немцовым и Путиным, люди выбирают Путина. Вас ваш антирейтинг не волнует?
Нет.
Почему?
У нас выборов нет.
Людям же рисуют вас выборов, как такого экстремиста, а Путин обещает много всего хорошего.
Вот вы знаете, был такой мэр Москвы, который правил, как Брежнев, 18 лет. У него был рейтинг, по-моему, 80% перед тем, как его позорно сняли с работы. Да? Вот у него был рейтинг 80, а потом через месяц замерял Левада его рейтинг, он стал равен 1%. Дело в том, что в условиях авторитаризма и манипуляций рейтинг – это дело абсолютно надуваемое и сдуваемое.
Хотите, вот чтобы вам надули?
Нет, вот я утверждаю... Нет, я нет хочу. Я утверждаю, что, предположим, Путина нет, да? И все программы, включая программу «Время», там, НТВшники, «Чрезвычайные происшествия» и так далее, посвящены разбору нашего доклада «Путин. Коррупция». Вот рассказывают про дворцы, про то, как он заработал первые 100 миллионов долларов, про кооператив «Озеро», как каждый из них стал миллиардером, про то, как он отдал продажу нефти Тимченко, да, про то, какие у него отношения с Абрамовичем, с Кадыровым, с Дерипаской, про то, как они отдают территории Китаю,
да, а так, людей так, волнует, может, повысят им пенсии или нет, например.
Секундочку, послушайте, Миша, секундочку. Я вас уверяю, рейтинг этого господина будет 1% через месяц. Просто через один месяц.
Будет у Ельцина тоже был рейтинг 1%, а его переизбрали.
Вы меня спрашиваете, волнует ли меня рейтинг. Я вам отвечаю, не волнует. Не волнует.
То есть вы верите в силу печатного и телевизионного слова?
Нет. Я просто считаю, что в условиях авторитаризма и вранья, и цензуры рейтинг может быть любым. Если ты в оппозиции, у тебя 1%, если ты во власти, у тебя 100%.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики», которую веду я, Михаил Соколов, после выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В центре Москвы у памятника героям Плевны задержаны десятки активистов. Сообщается, что ОМОНовцы и полицейские стягиваются к месту сбора активистов оппозиции. Сотрудники полиции призывают собравшихся разойтись, заявляя, что проведение акции не разрешено. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правопорядка действуют жестко. По сведениям МВД России, московская полиция провела сегодня около 300 задержаний. Некоторые участники несанкционированных акций задерживались неоднократно. Гражданские активисты планируют завтра организовать сход возле спецприемника на Симферопольском бульваре в Москве, где отбывают административный арест участники прошедшего в воскресенье марша миллионов. Об этом «Интерфаксу» сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Марш миллионов был проведен в знак протеста против вступления в должность президента Владимира Путина. Путин, в понедельник в третий раз вступивший в должность президента России, намерен поддерживать стабильные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами. Об этом говорится в подписанном им указе о мерах по реализации внешнеполитического курса России. В документе подчеркивается стремление Москвы вывести сотрудничество с Вашингтоном на подлинно стратегический уровень при соблюдении принципов равноправия, уважения взаимных интересов и невмешательства во внутренние дела. В новый парламент Армении прошли 5 политических партий и 1 партийный блок. По итогам обработки всех бюллетеней большинство получила республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном, свыше 44% голосов избирателей. Избранный президент Франции Франсуа Олланд 18 мая проведет переговоры с американским лидером Бараком Обамой в преддверии двухдневного саммита группы 8 в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, а в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. СМС можно посылать с вопросами на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Борис Ефимович, ну, хочется еще вас спросить о назначении премьер-министром Дмитрия Анатольевича Медведева. Он должен сформировать правительство. Вот консультации с думскими фракциями, голосование в 3 часа на следующий день, 8 числа. Как вы видите перспективу правительства Дмитрия Медведева?
Знаете, вот мы должны понимать, что во власти у нас клан, вполне определенный клан. Вот. Никакие решения Медведев никогда не принимал и принимать тем более не будет, став зиц-премьер-министром.
Но он вот требовал же увольнения Лужкова, он добивался.
Да, он добивался. Да.
Правда?
Да, это правда.
Получилось.
Значит,
вместе с
чтобы,
вами.
Чтобы оценить, что будет с нашей страной, нужно взглянуть на итоги правления Медведева. Итоги. Значит, ну давайте очень коротко и очень конкретно. Итог первый. Увеличил срок полномочий своему боссу, изменив Конституцию вероломно и коррупционно. До 6 лет и полномочия увеличены, и Думы до 5 лет. Это первый итог. Второй итог. Война с Грузией, признание независимости Осетии и Абхазии. Сейчас как в черную дыру туда летят из бюджета наши там миллиарды, да никакого там порядка, никакого мира и покоя там нет. Одни только выборы в Осетии чего только стоят, да? Наоборот, русских там преследуют и выселяют, как это происходило в Абхазии. Вот. И, в общем, непонятно вообще, никто в мире, кроме Никарагуа и Венесуэлы и нескольких атоллов в Тихом океане, эту самую независимость не признает. Вот, и никогда не признает, даже Лукашенко этого не делает, я уж про остальных молчу. Это, значит, итог номер два. Итог номер три – это аренда Черноморского флота за 4 миллиарда долларов в год.
В смысле, Севастополя?
Да.
Для Черноморского
флота. Да-да-да, аренда Севастополя, Черноморского флота за 4 миллиарда долларов в год из бюджета. Вообще 4 миллиарда – это огромные деньги, это 2 бюджета Нижегородской области. Знаете, где живет 3,5 миллиона человек. В принципе, этот флот, он исторически имеет огромное значение, но военно-политическое значение он имеет нулевое, потому что выход в Средиземное море проходит через Турцию, страну, которая входит в НАТО. Вот, то есть этот флот нужен только для войны с Грузией. Вот за него 4 миллиарда долларов Медведев наших с вами бюджетных денег решил заплатить. Это, значит, третий итог. И, собственно, еще замечательные итоги – это переименование милиции в полицию. Даже реформу это полиции назвать нельзя. А вот символом этого переименования является убийство и беспредел в Кущевке и убийство в Татарстане с помощью бутылок из-под шампанского, которые садисты-полицаи запихивали живым людям. Вот, собственно, и все достижения Медведева. Значит, из позитива, уж будем объективными, я могу назвать только увольнение Лужкова и еще ряда таких уже обветшалых и коррумпированных губернаторов в нашей стране. Это единственный позитив. Теперь, Какие проблемы перед Россией стоят? Для того, чтобы понять, вот Медведев это хороший пример или плохой, надо понять, какие проблемы решать. Проблемы это предельно ясные. Коррупция. Значит, Медведев сказал, что это главная его задача. Когда он это говорил, был 2008 год, Россия была на 147-м месте по этому уровню, согласно Transparency International, да? Когда он закончил свое такое жалкое пребывание в Кремле, Россия оказалась тоже на 147-м месте. То есть ничего не сделано. На самом деле, я бы так сказал, размер взяток стал больше, хамства и беспредела стало больше, вот, а, в общем, сдвигов никаких нет. Значит, с коррупцией ничего не будет сделано. 26 дворцов у них с Путиным есть, будет, наверное, 36. Дальше. Вторая задача. Депопуляция, то есть сокращение населения. Значит, за последние там, 12 лет средняя убыль населения, то есть вымирание России, 500 тысяч человек.
500 тысяч. Только что Владимир Путин, новый президент, издал специальный указ, чтобы размножение шло гораздо лучше, например.
А вы знаете...
Вообще он целую серию указов только что подписал, и об увеличении зарплаты, и о там, доходах использования нефтегазовых ТЭКа. То есть он фактически сейчас, вот буквально за один день, издал, наверное, около 20 указов, которые поручают правительству сделать разные, как он считает, хорошие дела, то есть ставят его в определенные рамки вот этими указами. То
ну, есть понятно. Не, ну, у нас
четкая
же,
совершенно
у нас же
некая программа.
У нас, безусловно, номинальное правительство, а сейчас Путин для того, чтобы как-то восстановить доверие к себе, которое он окончательно потерял, в том числе и в первую очередь образованной части населения, среди жителей больших городов, вот он решил заняться такими популистскими заявлениями, но я все-таки вернусь
и к теме. И на здравоохранение потратится.
Понятно,
там
понятно.
Много всего, понимаете,
понятно,
как да. это можно игнорировать.
Все понятно. Никто это не игнорирует, я просто могу сказать, что в популизме ему не откажешь, это правда, но основные расходы, которые Путин и его правительство будет тратить, это расходы на спецслужбы, это расходы на милитаризацию, он собирается 20 триллионов рублей на это потратить, и расходы на...
Поручил принять к сентябрю 2012 года меры по ликвидации очередей в детсады. Указ президента.
Ясно. Значит, ну, еще раз, мы это не обсуждаем, а он еще поручил, вы знаете, он, например, поручил построить всем военнослужащим квартиры.
Вот он поручает
вот
правительству обеспечить снижение на 20% стоимости жилья.
В 2006 году, Михаил, внимательно послушайте, гражданин Путин поручил правительству, он еще тогда президентом был, поручил правительству обеспечить военнослужащих жильем. У нас было 150 тысяч бесквартирных семей офицеров.
Но он и ветеранов получал.
Секунду, в 2010 году этот вопрос должен был быть закрыт. Как вы думаете, сколько военных без квартир по-прежнему? 100 тысяч человек. Все вранье от начала до конца. Он поручил, кстати, увеличить рождаемость и снизить смертность. Каждый год сокращение населения. Каждый божий
вот
год.
Поручил предоставить доступное жилье 60% семей к 2020 году.
Это
указ
не имеет
президента.
Никакого значения. А Хрущев...
Распорядился увеличить стипендии нуждающимся студентам.
А Хрущев к 80-му году обещал построить коммунизм. А Горбачев к 2000-му обещал не просто там кому-то квартиры, а каждому советскому
человеку.
Да, каждой семье по квартире. Поэтому мы давайте бредом заниматься не будем. Эти указы можете засунуть в любое место.
Я
чем
не буду.
Чем раньше народ о них забудет, тем меньше
Вы
будет разочарование.
Путину их отдайте.
Да, чем меньше будет разочарование. Все это блеф, вранье. Я сказал, у него приоритеты другие. Это расход на бюрократию, расход на спецслужбы. Вот мы видим, куда они идут. Черемуха, дубинки, ОМОНовцы, которые врываются в кафе, там и мирных людей бьют, и в автозаки сажают. Вот. И расход на милитаризацию.
Распорядился бесплатно давать землю под строительство
готовится
жилья эконом-класса.
Готовится к войне с Западом. Да, вот, собственно, и все. Это паранойя, понимаете? Вот это все болтовня полная, и ничего там, ни одного правдивого указа нет. Ничего не будет реализовано. Я предлагаю вам, Михаил, одну вещь сделать. Вот вы сейчас зачитали мне там повысить, дать квартиры и так далее. Вот давайте запомним эту встречу и встретимся тогда, когда эти указы должны быть выполнены.
Дожить надо.
Да давайте вот мы их запомним и встретимся. Вы будете смеяться над каждым из этих указов. Вы просто будете смеяться.
Ну, зачем же нам смеяться? Наверное,
вот,
может быть, плакать придется.
Так вот, вернемся к Медведеву. Значит, проблема вторая, это я сказал, депопуляция, она не будет решена. Проблема коррупции не будет. Проблема бюрократии, которая на миллион стала больше за годы правления Путина и Медведева. Что, собственно, изменилось? Ничего не изменилось. Значит, они эту проблему тоже никоим образом не решат. Дальше, вы ахнете, проблема инновации, модернизации, извините за нецензурщину, вот, и сырьевой экономики. Экономика за годы их правления стала еще более сырьевой. У нас более половины валового внутреннего продукта генерируется в сфере нефти и газа. Да? Доля в экспорте высокотехнологичной продукции меньше 0,1%. Сколково – это Потемкинская деревня. Все вранье, болтовня, ничего не происходит. И не произойдет. Могу сказать, почему. Потому что эти люди, и главный смысл жизни – это власть, деньги, собственность. Их больше ничего не интересует.
Вот, знаете, я
поэтому, что пишу. Поэтому Медведев может быть премьером, может быть колхозным сторожем, может быть, там, я не знаю, министром обороны, может поехать возглавлять Конституционный суд, кем угодно может быть. Эта бригада не способна изменить ситуацию в стране. Она вот только может ухудшить эту ситуацию. Страна будет стагнировать и деградировать вместе с ними.
Вот Яков предлагает...
Они это уже
знаете,
доказали.
Что он Путину предлагает такой путь. Ну, в общем, может быть, это логично в рамках той политики, которую вы называете популизмом. Он пишет, Путин пойдет на социалистические реформы не из-за желания сохранить страну, а из-за инстинкта самосохранения, потому что альтернатива только революция, которая его сметет. Поэтому он будет вынужден пойти на эти реформы, а не закручивать гайки. Видите, люди верят, что под напором людей с красными флагами Владимир Путин станет социалистом. А почему? Путь Чавеса таков, например, в Венесуэле.
Я здесь поясню, в чем дело. Кстати, Чавеса это не спасает, да? Уровень его популярности уже так ниже плинтуса. Вот, и не знаю, выберут этого гражданина или нет, скорее всего, нет. Дело вот в чем. Для того, чтобы реализовать идеалы социализма, нужно иметь честное государство, Михаил. То есть, смотрите, о чем социализм? Социализм о том, что богатые должны платить больше налогов и делиться с бедными. Ну, если так попросту, да? Это же социализм. Богатые платят налоги, а те, кто не может заработать, те пользуются услугами государства.
Ну, был и другой социализм, где нет богатых вообще.
Не, ну, подождите.
А
ну,
всех грабят.
Нет, нет, хорошо, давайте другой. Это все равно. Значит, у кого-то отбирали, кому-то давали. Отнять и поделить, да? Теперь, для того, чтобы можно было перераспределять от богатых к бедным, нужна государственная машина. И она должна быть, внимание, честная. Потому что если государственная машина черная дыра, в которой исчезают деньги, и они вырастают в виде Роллс-Ройсов и загородных вилл, там, на Рублевке или в Каннах, или еще где-то, то эта машина не может перераспределением заниматься. Гнилая воровская машина, построенная Путиным, не может построить социализм. Даже если он захочет этого. Не сможет, они все украдут. Вот они у богатых заберут, а до бедных ничего не дойдет, понимаете, да?
Но поэтому, они об этом расскажут, поэтому, что социализм наступил.
Поэтому гражданин Путин может говорить про социализм и так далее. Но социалистические страны, вот есть социалистические страны в мире, например, Швеция, типичная социалистическая страна. Уровень коррупции в Швеции один из самых низких в мире, правильно? Вот, есть социалистическая страна Финляндия. Уровень коррупции в Финляндии один из самых низких в мире. Есть прямая связь между социализмом и коррупцией. Если ты хочешь социализм, ты сначала государство честное должен построить. Так вот, гражданин Путин не может реализовать социалистические идеи. Болтать может, реализовать не может, потому что он лидер жуликов и воров.
Но сохранять себя у власти он же может, несмотря на ваши манифестации.
Не-не-не, это у него есть проще способ. Мы его вчера видели. Это перегороженный каменный мост, это марш миллионов ОМОНовцев, это черемуха, это водометы, это там, я не знаю, там снайперские винтовки, это посадки, это там все понятно, что это такое. Это суды подкупленные и прочее, прочее. Вот это у него есть, с этим он разберется. А чтобы, извините, думать о бедных людях, которым надо помочь, многодетные семьи, инвалиды и так далее, ему глубоко на это наплевать, неужели не ясно? Он власть будет защищать не построением социализма, а дубинками полицейскими, да, и оружием против собственного народа.
Давайте пару вопросов дадим слушателям. Константин из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел поздравить все наше государство с такими событиями, как награждение Чурова, Нургалиева и как венец всего этого восшествия на престол вот этого вот, с позволения сказать, человека. И я искренне это делаю, не ерничаю, а действительно поздравляю искренне, потому что теперь каждый, даже вот тот юноша, который питал надежды, ну просто должен понимать, что от этой власти ждать просто нечего.
А вопрос...
Эту власть нужно менять.
Вот, кстати, Константин, я знаете, что вам хочу сказать? Вот есть версия, и мне кажется, она правдоподобна, что такое количество большое людей, которое пришло вчера на Якиманку и на Болотную, не в последнюю очередь пришло из-за вот этого циничного и хамского решения о награждении. И Чурова, как вы правильно сказали, и Нургалиева, и вы еще забыли мастера фальсификаций черного пиара и лжи по фамилии Кулистиков, который тоже получил высокую награду Родины.
За вообще, заслуги перед отечеством
третьей степени. Да, вообще, я, Константин, должен вам сказать одну вещь еще интересную. Символ путинского режима Чуров. Фальсифицированные выборы, то есть фальсификатор и человек, который крал голоса. Нургалиев – символ ментовского беспредела и произвола. И третий столб путинизма – это цензура и промывание мозгов, то есть телевидение. Три столпа, на которых стоит Путин. Дубинки полицейские, фальсифицированные выборы и ложь и пропаганда на телевидении. Эти три столпа, три символа получили награды. Логика в этом есть, конечно.
Вадим из Москвы.
Скажите, пожалуйста, я прошел по тротуару вперед и был среди тех, кто прошел к трибуне, а колонну, опередив сильно колонну. И я хочу восстановить некоторые события.
Не, мы так долго будем, Вадим. Не, давайте
подождите,
по
одну секунду, я еще не сказал фразы даже, так сказать. Вчерашних исторических событий. Значит, на трибуне вышел оратор, который сказал, что устроена забастовка организаторами, они сидят на ступенях вот этого, значит, кинотеатра. Это первый вопрос. Второй вопрос. У меня, значит, атлас здесь имеется. Болотная площадь – это сквер, а здесь, там, где митинг, это Болотная набережная. Что было в заявке написано? Болотная набережная или Болотная площадь?
Спасибо.
Митинг проходил на Болотной площади.
Сквер был действительно огорожен, и туда не пускали. То есть на саму площадь...
Ну, смотрите, митинг проходил на Болотной улице.
А дело набережной.
Нет, она называется Болотная улица.
Вот видите, вот, география.
Вот, я сейчас объясню. Вот сцена, вот эта широкая, довольно широкая такая площадь, она, ну, по иронии судьбы, называется Болотная
длинная
улица.
Длинная такая.
Да, она широкая и длинная. Поскольку народу было очень много, то ясно, что люди не могли уместиться только вот на этой самой улице. И часть людей должно оказаться было на Болотном сквере. Вот. Я еще раз вам говорю, что проблема с этими самыми полицейскими стояла в том, что они знали, что в заявке 5 тысяч, и не хотели туда больше пускать народу, больше 5 тысяч, потому что это формальное нарушение заявки. И второе, что они создавали давку на входе, поэтому мы и протестовали.
Немцову, чего добились митингами, только по-честному, а не надувая щеки, Татьяна?
Вы знаете, добились мы одного, что вот так просто дальше ему воровать, хамить и истерить, и при этом ничего не делать не удастся. Вот не удастся. Я вам могу так сказать, если бы митингов не было, мы бы уже точно в Минск превратились. А про Минск вам не надо рассказывать, да? Гиперинфляция, заработные платы в размере, если в доллары перевести, там 200-250 долларов, это считается хорошее. Да, это люди, сидящие в тюрьмах, бесконечное вранье, людей не выпускают из страны и так далее. Вот то, что он смертельно боится своего собственного народа, это происходит ровно потому, и не делает этих гадостей, как Лукашенко, происходит ровно потому, что мы выходим на площади.
Простите, после кровавого воскресения агрессии власти и воцарения Путина, возможно, гражданская война, Борис, со знаком вопроса, от Федорова.
Категорически не буду делать все, чтобы такой сценарий не был реализован.
Человек спрашивает, возможно или нет?
Возможно. Если этот гражданин, который потерял вообще чувство реальности, который находится, у него трясутся коленки из-за собственного народа, если он не поймет и не сделает надлежащие выводы, а будет вот дальше себя вести беспредельно, как это было вчера, тогда действительно мирный протест сменится другим. Я в этом участвовать не буду, сразу говорю, но появятся действительно радикальные люди, которые будут с оружием в руках бороться там за нашу и вашу свободу. Ничего, кстати, хорошего из этого, как известно, никогда не получалось, но, тем не менее, такие люди, они, я уверен, могут появиться. Поэтому единственный шанс избежать кровавого вот такого сценария гражданской войны, единственный шанс, это продолжать наращивать мирный протест и заставлять...
Как наращивать?
Вот ровно так, как вчера мы
делали. Опять митинги?
Да. Я не знаю, шествия, митинги, пикеты, забастовки, всероссийская политическая стачка, требования импичмента, я не знаю, пикетирование Государственной Думы.
Вам скажут, все, за Путиным хочешь. Большинство, по крайней мере...
Где это большинство сегодня на улице было, можно узнать?
Они были на дачных участках.
На дачных участках
они были? А голосуют они за Путина.
А как же они на поклонные-то обещали нам провести пропутинский митинг, там было жалких 3000 человек.
Но денег, наверное, не хватило.
А денег не хватило. Так а где же сторонники-то? Они все написали, все нарисовали.
А это тихие сторонники.
Он самозванец, Миша. Понимаешь, избранный президент не боится ездить и даже ходить по улицам. Этот трус ездит на броневике, у него спереди и сзади огромное количество охраны, и он не разрешал жителям Арбата выходить из своих подъездов.
Товарищ Сталин тоже, когда проезжал, тоже не выпускали из дворов.
Что дальше? Там вообще про выборы речь не шла, как известно.
А теперь современная ситуация.
Он не стеснялся, что он был диктатором. А этот же кричит, что он... Вы с чего начали сегодня программу? С того, что мы будем строить демократическое государство.
Это он заявил, да.
Да, пошутил гражданин Путин. Правильно? Вы с этого начали программу?
Но коленки у него не трясутся. Вот он забросил шайбу в игре против легенд российского хоккея, и даже эта команда Путина победила команду легенд российского хоккея.
А кто бы сомневался-то? Ну, кто бы сомневался? Вы знаете, команда Лукашенко побеждает звезд мирового хоккея, команда Кадырова выигрывает у сборной мира по футболу. Это все такие гримасы и прыжки таких взорвавшихся авторитарных вождей, у которых уже крышу сносит. Вот ему не стыдно вот делать вид, что он выиграл у сборной мира по хоккею? Вот скажите.
Но это не мир, а ветераны.
Ну хорошо, ветераны, ладно. А он не ветеран, ему в этом году 60 лет исполняется. Он типа у нас из юниоров.
Давайте еще вопрос. Владимир Михайлович из Пскова. Владимир Михайлович потерялся. Амирхан из Махачкалы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Амирхан, Махачкала. Вы знаете, вот слушаю Бориса Ефимовича, честно говоря, подписался бы под каждым его словом. Но не кажется ли ему, что вот Путин итоги, Лужков итоги, вот к этим книгам стоило бы добавить, честное слово, чтобы очиститься уже полностью... Ельцин итоги. И честно разобрать вот итоги деятельности Ельцина и его окружения в свое время.
В общем, и к покаянию, как и партия Яблоко, призывает вас Амирхан.
Амирхан,
каяться будем?
Амирхан, вы знаете, Ельцин умер в 2007 году. Вот. Огромное количество...
Путин наследник Ельцина.
Секунду. Огромное количество людей являются противниками Ельцина. У них есть основания так считать. Вот. Я считаю, что Ельцин действительно... Очень много сделал хорошего для страны, дал ей свободу, сделал плохое. Например, войну на Кавказе. Да? Это ужасно. Вот, ну пусть пишут те, которые орут про лихие 90-е. Ну почему чуть что сразу Немцов? Почему я должен писать, я не понимаю. Возьмите и напишите.
Вы там были.
Секундочку, возьмите и напишите.
Ну вы вообще-то пару книжек написали, это правда. Ну, вот. Все ли написали, не знаю.
Да, я написал про то время автобиографические книжки. Можете их почитать. Да. Одна называется «Исповедь бунтаря», а вторая называется «Провинциал». Их можно найти у меня на сайте немцов.ру. Это мой взгляд на те события. Еще раз я говорю, я не считаю Ельцина ангелом, но у него были, очевидно, положительные черты. Он не был злопамятным, он не боялся сильных людей. Да, он терпел критику. У нас было свободное телевидение. У нас были, пусть и несовершенные, но все-таки выборы. У нас парламент объявлял импичмент Ельцину, я напомню.
Пытался, не перехваливайте.
Ну, очень пытался, так мощно пытался, что все на грани вот так вот висело, да? Вот, у нас парламент был местом для дискуссии, у нас оппозиция во многих регионах действительно контролировала законодательные, иногда исполнительные органы власти. Коммунисты были губернаторами, например. То есть я не идеализирую то время, это было время после банкротства СССР, это было время очень дешевой нефти, это было время тяжелейших там инфляции и так далее и тому подобное. Я не спорю с этим ни с чем. Вот, но просто надо быть объективным. Дальше, хотите написать про Ельцина, напишите.
Мы с интересом это время почитаем. Было, когда создался именно тот слой, который сейчас и удерживает у власти Владимира Путина. Они, так сказать, вместе правят.
Знаете, Михаил,
многие ваши есть, личные друзья,
знаю,
в том числе.
Вы знаете, есть такой фактор времени. Вот еще 5 лет назад говорить про лихие 90-е и списывать все проблемы России на 90-е, это было красиво и даже, я бы сказал, свежо. Когда Путин 4-й срок у власти находится и собирается править там до 2024 года, это пошло. Не о чем говорить. Ельцин давно умер, от власти он ушел в 99-м году. Путин уже в полтора раза больше Ельцина правит. Вы знаете это или нет?
Ну, я-то знаю.
Ельцин правил,
а люди,
8...
наверное, забыли.
Секундочку. Ельцин правил 8 лет, а Путин уже 12, и хочет еще 12. Мы так и будем вечно рассказывать нам про то, что это наследие тяжелых 90-х. И притом ему еще повезло, $120 за баррель нефти стоит, да? И все тяжелейшие реформы, которые нужно было провести в стране, в том числе по созданию рынка в России, провел, конечно же, не гражданин Путин, а другие. Поэтому, знаете, рассказывайте про 90-е кому-нибудь другому, или через 10, желательно в книжках по древней истории. Сейчас это уже неинтересно. Сейчас вот за все отвечает эта группировка. Вот за все.
Но они дали много обещаний. Их надо сделать.
Они никогда не выполняли никаких обещаний. Просто ни разу. Они, например...
Тогда почему же они у власти?
Они обещали удвоить. Потому что они врут бесконечно. У них дорогая нефть. Они раздают пряники по периметру за счет дорогой нефти. Манипулируют общественным сознанием, финансируют спецслужбы.
Значит, они всегда будут переигрывать оппозицию.
В виде нашистов.
Они всегда будут перекупать оппозицию.
Минуточку. Они обманывают, но обманывать вечно не получается. Вот обманывали 10 лет, сейчас народ постепенно просыпается. Вот 6 мая это показало, покажут и другие события. Имейте в виду, все обещания Путина, все вранье. Удвоение ВВП – вранье. Жилье для военных – вранье. Что рождаемость будет выше смертности – вранье. В стране будет снижена коррупция – вранье, она растет. Постоянно врет. Поэтому то, что вы сейчас снова нам расскажете про него, это будет очередное вранье.
Так, хочется еще затронуть одну тему. Вот Россия не допустит введения односторонних экстерриториальных санкций против российских и физических, и юридических лиц. Это указ специальный президента избран. Чего они боятся?
Список Магнитского.
Видимо, да.
Это вообще классика. Вот смотрите, есть группа лиц, причастных к убийству юриста Магнитского, а также причастных к воровству из бюджета $200 миллионов США. Эти люди преступники. В любой стране, где есть суд, где есть прокуратура, где есть закон, наконец, да, эти люди сидели бы за решеткой. У Путина эти люди герои. Они герои.
Ну и луговой герой.
Он им дает ордена, медали, продвигает их по службе. Хотя все знают, уже об этом написаны тома, да, куда эти деньги они, свои десятки миллионов награбленных, уже отправили, кто в Дубай, кто в Швейцарию, кто куда, да. И он этих людей грудью защищает, потому что это и есть опричники, которые его клан, собственно, и содержат вот в этом добром здравии. Теперь, есть инициатива, очень пророссийская инициатива. Очень пророссийская. Этих негодяев и воров наказать. Инициатива называется «Закон о Магнитском», который обсуждался в Европарламенте, который был принят в Нидерландах, который сейчас в канадском парламенте и который в Конгрессе США находится. Это очень пророссийский закон. Суть его – негодяи и подонки, жулики и воры, убийцы и садисты должны не впускаться на территорию Европы и Соединенных Штатов, их счета должны быть арестованы, а их дети – не могут въезжать в их страны, чтобы учиться, получать образование. Это отличный закон пророссийский.
А на Белоруссию такой закон не действует. Лукашенко продолжает действовать так, как он хочет.
Нет, на самом деле в отношении белорусских чиновников введены давно уже санкции. Сам лично Лукашенко, персона нон грата, он не может въехать в соседнюю
Польшу. А Путин таким будет?
Секунду, он не может въехать в Польшу. Дело в том, что Европа и Америка живет по двойным стандартам. У Лукашенко ядерного оружия нет, у Лукашенко нефти и газа нет, поэтому по поводу Лукашенко они занимают принципиальную позицию. А вот по поводу Путина они занимают позицию, то, что называется, реальной политики. Нужен транзит в Афганистан, на то, что они воры и жулики, мы закроем глаза.
Борис Немцов был сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.